Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с заявления Александра Лукашенко, который назвал условия признания Крыма в составе России. Сегодня он дал большую пресс-конференцию, много любопытных заявлений сделал. В частности, вот это мы его обсудим. Далее поговорим о чем мы с вами. Во-первых, еще в Египте приземлился первый с 2015 года самолет из России. Спустя, да, 6 лет налаживается авиасообщение. Миноборнауки утвердило рекомендации по организации обучения непривитых студентов. В частности, ведомство рекомендует перевести их на удаленку и организовать для них отдельную сдачу экзаменов. И в конце поговорим о чем. Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах в очередной раз. Очередная попытка зайти с такой инициативой, потому что есть некий диссонанс, когда мы проводим мировые первенства, в частности, завязанные на УЕФА или ФИФА, это условие, и мы его выполняем и отказываемся временно от правил, вот от этих эмбарго на продажу алкогольных напитков, в смысле пива, на стадионах. Когда проводятся первенства национальные, мы это правило выдерживаем. И вот здесь, видимо, есть идея правительства как-то унифицировать законодательство в этой сфере. По поводу недоедающих граждан России. Будем говорить о работе органов опеки, о том, что Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности. Будем говорить о детских выплатах перед школой и малоимущим. В общем, все темы, которые касаются защиты прав детей. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс нам показывает 3 балла, и, кстати, это хорошо для понедельника, видимо, мало кто еще вернулся в город. Самое серьезное затруднение, если смотреть по МКАДу, это юго-восток, примерно от съезда в Косино до Котельников, это внешняя сторона МКАДа. Внутренняя сторона, пробка начинается примерно от Меги, Белая дача, и заканчивается эта пробка в районе Ясенева. Вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения еще вот в районе съезда в Челобитево. Есть затруднения в районе съезда на Ленинградское шоссе, туда в Химки, потому что там дорожные работы. Что касается третьего транспортного кольца, традиционное и очень большое затруднение, пожалуйста, будьте внимательны, шоссе энтузиастов из центра, потому что там на всем протяжении, начиная, мне кажется, даже от Школьной улицы, даже вот от Золотарожской набережной, да, действительно, мимо площади Ильича, и туда аж до куда поедете? До Перова практически, до Северо-Восточной Хорды. Здесь дорожные работы, так что ехать придется очень долго, трудно и муторно. Третье транспортное кольцо, еще пробка между Рижской эстакадой и, соответственно, Спартаковской площади. Здесь непонятно что. Есть мелкое дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо, традиционное затруднение на Таганке и на Курской.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Александр Лукашенко назвал условия признания Крыма в составе России. Это произойдет, когда, цитирую, «последний российский олигарх начнет поставлять туда продукты», сказал президент Беларуси. «Когда Белоруссия Крым признает, я отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты, за мной дело не заржавеет», приводит слова Лукашенко РИА Новости. Также политик затронул тему интеграции. По его словам, Минск не против этого при условии сохранения государственности и суверенитета. Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны, подчеркнул белорусский лидер. Он также добавил, что власти республики никогда не были против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит Минск на расстоянии, сказал Лукашенко. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Вы принимаете условия Лукашенко по поводу признания Крыма? Ведь очень часто ему и вменяли, и критиковали, что а как же так? А почему признания нет? Хотя позиционирует себя как братское государство, как президент братского государства, что вот Россия и Белоруссия вместе против, значит, русофобской политики, антироссийской политики, против попыток там, прибалтийских и западных государств что-то устроить в Белоруссии. Вроде бы позиционирование такое, но с другой стороны Лукашенко стабильно обходит тему признания Белоруссии, Крыма как часть Российской Федерации. Вы признаете логику Лукашенко? Он говорит, что когда Белоруссия признает Крым? Я отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. 134-21-35. О каких продуктах, правда, речь идет? Он не раскрывает, потому что одно дело говорить, например, о банковских продуктах или говорить о там, поставках, например, топлива и продаже бензина под теми марками, которые... значит, здесь мы продаем. Вот. А другое дело говорить о поставках продуктов питания, но с этим, по-моему, никаких проблем нет. 134-21-35. Вы признаете логику Александра Лукашенко? 134-21-35. Нет, вы эту логику не признаете. Вы говорите, что это слова, просто чтобы, ну, каким-то образом объяснить нежелание признавать Крым. И не собирается Лукашенко этого делать, а время ему надо потянуть в любом случае. 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Так, концептуально нам интеграция с Белоруссией зачем, кроме громких фраз про братство, славянство и прочее? Почему мы с Казахстаном так не интегрируемся? С ним проблем-то меньше, говорит Виталий. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого послушаем? Давайте вас послушаем. Алло, здрасте.
Добрый день, Вячеслав, Москва. Вы знаете, я с Лукашенко полностью согласен.
Поясните.
Почему? Потому что, действительно, мы никаким боком практически не заходим в Крым, не обозначаем себя ни Сбербанк, ни тому подобное, ни большие сетевые магазины.
А какая взаимосвязь? Послушайте, вот какая взаимосвязь между тем, что Лукашенко сделает, и тем, что делают или не делают представители российского бизнеса? Вот здесь какая взаимосвязь?
А вы подумайте, почему наши не входят? И у них спросите, почему они не входят? Они все чего-то боятся? Если мы признаем Крым, значит, мы должны по всем статьям его признать.
Нет, мы, наше дело одно. Российская Федерация говорит, Крым – часть Российской Федерации. Почему Белоруссия этого не делает?
Правильно. С одной стороны, мы говорим, что да. Крым – это часть Российской Федерации. А с другой стороны, боимся входить. А почему боимся входить? Mm-hmm. Потому что все денежки за границей.
Понятно. Ну, не все денежки за границей. Имеется в виду, что просто, чтобы санкции не вводили. Есть такая история, да, но я все-таки не совсем понимаю логики, когда Москва говорит. Москва. Ведь мы не говорим про отдельно взятое предприятие Беларуси, которое говорит, там, МАЗ, например, какой-нибудь, да, говорит, а я не признаю Крым, потому что я не буду поставлять туда продукцию, потому что будут санкции. Логика в этом есть. Но когда говорит президент государства, а государство это не корпорация все-таки, вот, позиционируя себя как братское государство, но при этом говорит, да, Москва признала, Москва сказала, что Крым это часть России, но мы не будем этого делать, потому что какие-то олигархи чего-то не делают там. То, мне кажется, здесь логика не совсем понятна. Николай Межевич с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валда». Николай Марч, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а какое, в принципе, значение имеет признание или непризнание Лукашенко Крыма во взаимоотношениях Москвы и Минска?
На мой взгляд, именно этот элемент российско-белорусских отношений существенно переоценен. Угу. У нас есть более серьезные вопросы в двусторонних отношениях, где спорный момент существенно меньше, а продвижение практически отсутствует. В экономической интеграции у нас есть очевидные достижения, но есть столь же очевидные проблемы. Uh-huh. Не случайно корреспондент, белорусский корреспондент, нет, извините, российский uh-huh. корреспондент «России-24» задал вопрос, в котором прозвучало и слово «роуминг». Uh-huh. Ну да, еще 2 года назад, 1.5, роуминг был просто чудовищный, да? По стоимости. Сейчас он существенно дешевле. Но мы эту проблему, где никакого Крыма нет, решить еще до конца не можем. И давайте скажем откровенно. Речь не идет о том, что не могут договориться два президента. Речь идет о том, что компании, занимающиеся оказанием подобных услуг, не могут договориться между собой.
Понятно.
А два президента, ну, скажем так, с избыточным пониманием относятся к требованиям компаний. А Крым же, безусловно, ну, это, собственно, понятно, да, любой ответ Лукашенко по поводу Крыма будет воспринят, если позитивно в Москве, то негативно в Киеве, если негативно в Москве, то позитивно в Киеве, да.
То есть поэтому, он опять балансирует.
Вы абсолютно правы. Все выступление Александра Григорьевича с 11.00 до вот 14 03, когда я отвлекся для того, чтобы дать парочку интервью, все выступление – это классическая многовекторность образца 2019 года.
Так.
Это неплохая модель. Неплохая модель для 2019 года. Но сейчас ситуация существенно изменилась. И я бы не стал, и переоценивать не стал бы, и недооценивать тоже не стал бы белорусскую оппозицию. Ну, оппозиция, конечно, это в кавычках, это уже люди, абсолютно потерявшие берега. Но тем не менее, вот как раз то, что они абсолютно потеряли берега, то, что они раздираемы внутренними противоречиями, но консолидируются в борьбе за захват власти в республике, все это, с моей точки зрения, должно было бы, скажем так, ориентировать уважаемого президента Республики Беларусь на большую, я бы сказал так, реальную интеграцию с Российской Федерацией. Не вступление, но никто из серьезных политиков в России, экспертов об этом не говорит. Есть 2-3 человека, которых я знаю, но они и воспринимаются как, ну, скажем аккуратно, оригиналы научном мире, которые считают, что Беларусь надо как-то поглощать. Но интегрировать надо. Но в конце концов, отношения Голландии, Бельгии и Люксембурга, они настолько тесные, что, ну, по большому счету, осталась лишь протокольно-политическая часть суверенитета.
А у нас формат Бенилюкса может быть, что ли, вы считаете? Ну, по факту.
А почему нет? Давайте посмотрим, давайте обсудим, давайте пригласим белорусских экономистов.
Давайте с 98-го года, по-моему, приглашаем, нет? Или с какого, с 96-го, если я не ошибаюсь.
Давно приглашаем, да, давно. Поэтому я и говорю, что, ну, вот некоторая недоговоренность в выступлении президента Республики Беларусь имеет место быть. Вот блестящий анализ прошлого.
Да.
Но остаются вопросы по современности. И больше, довольно много вопросов по будущему. Не только белорусскому, но и российско-белорусскому.
Николай Маратович, хорошо, но здесь просто возникает еще вопрос по поводу все-таки признания Крыма. Ведь, по сути, ну, складывается ощущение, что Москва, для Москвы не так принципиально было, наверное, может быть, сейчас по-другому, чтобы Лукашенко признавал или не признавал Крым. А может быть, сейчас обстоятельства поменялись? Ну, то есть принципиально. Вот Лукашенко, например, пойдет так, как хочет Москва, признает, вот дальше что? То есть дальше за ним последуют какие-то шаги?
Я бы сказал, ваш вопрос просто великолепен. Вот давайте сейчас в конце своего выступления, мы с вами общаемся, президент республики выступает, он передумает или получит какую-то записку от фельдъегеря, да, и скажет, ой, знаете, я тут подумал, признаю Крым. И что будет дальше? Что, Днепр потечет в обратную сторону? Вряд ли. Ничего сверхъестественного не произойдет. Отношения Республики Беларусь и Украины существенно ухудшатся. С одной стороны. Но отношения России и Республики Беларусь вряд ли изменятся, потому что нам наши отношения позитивны и завязаны на личные контакты двух лидеров, что, конечно, очень хорошо.
Но при этом он сейчас сказал, на вопрос, скоро ли он уйдет с поста президента, он говорит, очень скоро, гадать не надо.
Ну, я бы сказал, правильная формулировка, а зачем гадать? Гадать можно на курс доллара, это гораздо интереснее, можно даже угадать.
Понятно.
А вот здесь действительно не стоит гадать. Но понятно было, что желание оппозиции было гораздо масштабнее, чем вопрос «Крым, не Крым». Желание оппозиции, вот совокупное, да, это желание свергнуть не Лукашенко, изменить всю модель экономики и политики страны.
Она и так изменится, когда Лукашенко перестанет быть президентом. Она же и так
вот
изменится.
Здесь, как бы, понятно, что, что будет пытаться, и вероятнее всего, все-таки у него это получится, передать Александру Григорьевичу своему преемнику. Он будет пытаться передать эту модель. И вот здесь очень важно дать оценку этой модели. Она своеобразная.
Понятно.
Она немного архаичная, но это та модель общества, с которым мы, россияне, можем общаться и на человеческом, и на экономическом уровне. Альтернативная модель есть немного южнее, чем Беларусь.
Это Николай Украина. Марович, да, но при этом у нас с Украиной товарооборот остается не такой большой, как раньше, но 10 миллиардов долларов делаем в год.
Вы знаете, я в свое время просил друзей молодых историков посмотреть, угу. что было с торгово-экономическими отношениями Германии, угу. Германии, Великобритании и США так. в годы, предшествующие Второй мировой войне.
Там были феноменальные
студенты
цифры.
Попались... Да, да. Да, студенты попались хорошие, и они мне в цифрах показали, что никакого разрыва торгово-экономических отношений не было. Ага. Просто солидные дяди в Швейцарии и Швеции имели свой процент.
Понятно.
И в Португалии.
Спасибо большое, Николай Маратович. Николай Межеевич был с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». В России нет олигархов, говорит Григорий из СПБ. Да, президент об этом говорил в 2019 году. Он говорил, что в стране практически нет и крупных компаний, использующих преференции от близости к власти. Это вот я по ТАСУ читаю, 27 июня 2019 года. Так, я не понимаю, зачем нам вообще обращать внимание на Лукашенко? Союзное государство, ну и хорошо, а Лукашенко тут причем Беларусь действительно незачем присоединять, а как деньги поделить, олигархи без нас решат, говорит Борис. Так никто не собирается Белоруссию присоединять куда-то, откуда вы это взяли. Так, у Лукашенко начался тот невангованный процесс, когда он удержался и занялся суверенной политикой, говорит Виталий. Какие товары в Крым не попадают, говорит Сергей. Но мы не знаем, о чем говорит конкретно Лукашенко. А, возможно, опять же, можно предположить, да, это продажа топлива под теми вывесками, которые есть в России, а, оказание банковских услуг под теми вывесками, которые есть в России, ну и так далее и тому подобное. Итоги голосования какие? 44% принимает логику Лукашенко, который говорит, что пока последний российский олигарх не начнет поставлять туда продукты, Белоруссия Крым признавать не будет. Вот. А 56% говорят, что нет, логика какая-то слабая, и, в общем-то, не надо смешивать интересы корпораций и их боязнь санкций с политикой государственной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Миноборнауки утвердил рекомендации по организации обучения непривитых студентов. Так что это информация для всех, кто собирается поступать, или тех, кто учится в вузах, чьи дети учатся в вузах. Ведомство, в частности, рекомендует перевести непривитых студентов на удаленку, организовать для них отдельную сдачу экзаменов. Так, речь идет о ком, что Министерство науки и образования считает целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленку. Рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельный экзамен, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Игорь Римаренко с нами, ректор Московского городского педуниверситета, бывший замминистра образования. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а пойдут ли все-таки вузы по такому сценарию? Ведь рекомендация, это же не означает, что это надо исполнять. Или все-таки, вот, например, ваш вуз расценивает заявление представителя Минобра как то, что нельзя игнорировать?
Угу. Ну, вы знаете, действительно, в разных регионах будет разная ситуация. Не случайно в этих рекомендациях много ссылок именно к решениям главных санитарных врачей регионов. То есть во всех регионах могут быть различные подходы к выполнению этих рекомендаций. Но вот что касается Москвы, то я думаю, что мы идем на выполнение этих рекомендаций, потому что еще в июне мы собирались с всеми ректорами, у нас есть mm-hmm. союз ректоров, и, в общем, принимали аналогичные решения. Поэтому вот весь июль у нас были такие обсуждения, что делать в разных наших институтах, факультетах, группах, потому что фактически нам придется иметь дело с тремя вариантами организации обучения. Один, значит, первый вариант, когда все студенты, в том числе и привитые, тем не менее выражают в группе, например, какой-то студент в группе решение, что они будут учиться дистанционно. Это вот один вариант. Другой вариант, представьте, что все в группе привитые или там переболевшие за последние 6 месяцев и говорят, что нет, мы хотим, значит, живем учиться, и вот это вот второй вариант. И третий, по всей видимости, он будет самым распространенным, это гибридный вариант, он еще будет распространен, потому что сейчас много вузы последние годы принимали решение о перемешивании студентов на определенных занятиях, так называемые индивидуальные траектории обучения, когда, например, какой-то часть дисциплин студенты осваивают вместе, а на какую-то часть они разбежались в зависимости от того, что они выбрали. Так. Ну, а там уже, безусловно, как-то студенты перемешиваются, поэтому будет этот гибридный вариант. Мы к нему готовились, но, конечно, там, как у нас говорят, будет особая дидактика, особые методы, потому что нужна камера, нужен хороший очень микрофон, и мы очень много денег потратили на закупку именно микрофонов, потому что тут надо будет слышать и преподавателя, и аудиторию, и он, ну, такой чувствительный нужен, хороший, дорогой
микрофон. То есть нужно будет стационарное оборудование, чтобы студенты, которые из дома будут учиться, они могли возможность, имели возможность слушать лекции.
Ну да, ну тут надо не исключать тот факт, что там же ведь еще ссылка идет на рекомендации Роспотребнадзора, где больше 50 как бы такие большие потоковые лекции проводить тоже не рекомендуется. Это означает, что все равно даже для тех студентов, кто привит, какая-то часть занятий будет проходить таким образом, что они, например, смотрят видео, да, и вузы последнее время очень много записывали видеолекции, электронных материалов, тестирования, тексты для изучения и так далее, и так далее. А вот уже обсуждения они проводят в системе веб-конференц-связи вместе.
Так.
Вот, то есть вот такие вот, ну, это то, что называется электронным обучением, уже не дистанционно, электронное, когда электронный контент какой-то, студенты самостоятельно прорабатывают, а, значит, дальше, что они там не поняли, какие вопросы появились, все это они уточняют.
А нету проблем, во-первых, с тем, что студент скажет, ну я же заплатил заочное обучение, например, если контрактник, да, говорит, а вы меня посылаете на удаленку, а я не хочу. И еще наш слушатель говорит, так вообще отчислять надо таких студентов. Но это же крайность, до этого же вряд ли дойдет. Как можно отчислить за то, что, ну, там, или вот медотвод, здесь... или да, или человек там по каким-то причинам
нет,
не
принимается. В рекомендациях про это ничего не говорится, про вот то, что нужно кого-то отчислять. Там с преподавателями скорее будет вот эта ситуация о недопуске к работе, потому что даже если преподаватель не привит, то он не допускается к работе, не выплачивается заработная плата, и даже дистанционные занятия он не ведет. Вот тот важный такой момент. Вот с ними будет проблема. А по студентам действительно нет такой оговорки. То есть, ну, вуз обязан будет такому студенту предоставить возможности для обучения, в электронного обучения или дистанционного.
Преподавательского кризиса не будет, дефицита, с вашей точки зрения?
Ну вот мы тоже этого очень боялись. Там же, когда норма была вот эти 60% выполнить, чтобы привитые были. Ну вот, тем не менее, у нас больше этой нормы появилось. Хотя, ну, вот у нас где-то 70, но там еще появилась рекомендация, чтобы более 80 было. Сейчас будем смотреть, как это возможно, невозможно, потому что там все-таки у многих медотводы, кто-то переболел, вот, и не прививается в связи с этим. И, ну, тоже надо будет смотреть, удастся ли эта норма придерживаться. Но действительно, часть преподавателей, получив соответствующее уведомление, что, значит, им необходимо привиться. Они сказали, нет, мы прививаться не будем, мы предпочтем, значит, порвать отношения трудовые. Такое тоже будет в некоторых случаях.
Ну и вот, Игорь Михайлович, последний вопрос. Те рекомендации, те правила, которые есть, и опять же, все вот распоряжения, они же даются с пометкой «рекомендация». Вот. Но у нас как-то так принято рекомендации расценивать как некое правило и принудиловку. Вам, как руководителю, понятны все нормы и требования, которые предъявляют министерство, Роспотребнадзор, или все-таки где-то путаница возникает, и вам нужны разъяснения?
Ну, смотрите, вот эти последние рекомендации, они, конечно, очень общие, да, и они понятны. Почему? Потому что они пытаются, ну, как бы вот обозрить, быть такой рамкой для решений во всех регионах. А в регионах уже более конкретные решения. То есть, скорее, я бы так сказал, чтобы добиться каких-то конкретных ответов, надо выяснять, значит, что требует Роспотребнадзор в конкретном регионе. Ну, вот в Москве они действительно там более подробный.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Игорь Римаренко был с нами, ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования Российской Федерации. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Лазон. По поводу студентов и Миноборнауки, который утвердил рекомендации по организации обучения непривитых студентов. Там рекомендация перевести непривитых на удаленку, организовать для них отдельную сдачу экзаменов. Лазон говорит, для студентов первого курса удаленка станет катастрофой, они не смогут втянуться в процесс обучения. Лазон, вы так странно рассуждаете. Иногда бывают такие студенты, которые и на очке в течение всех 5 лет обучения не могут втянуться в процесс обучения. Понимаете, поэтому формат здесь играет второстепенную роль. Вот. Кто хочет, тот действительно и будет все равно грызть этот гранит науки. Вот. Но другое дело, что действительно могут возникнуть вопросы, а если вот я оплатил, например, коммерческое отделение, оплатил очку, а почему тогда я должен дома быть? Даже если я привит, но если есть ограничение Роспотребнадзора по присутствию в аудитории одномоментно, там не более 50 человек, как нам сказал Игорь Римаренко, то, соответственно, кого-то будут периодически отправлять домой и из дома люди будут слушать эти лекции. Вот здесь может действительно возникнуть какое-то недопонимание и потенциально конфликтная ситуация с вузом, но, возможно, это все уже обсудили так или иначе и будут вопросы решать по мере их поступления. У меня сын привился на всякий пожарный, чтобы очно на первый курс идти, говорит Григорий. Нет, вообще интересно, что, ну, это обсуждать надо, конечно, с вирусологами, с врачами, позиция по вакцинации, лишь бы не уволили и лишь бы очно учиться, чтобы на удаленку не отправили. То есть история со здоровьем, она почему-то все-таки уходит на второй план, а именно вакцинация, профилактика заболеваний, там, чтобы не попасть на ИВЛ и так далее и тому подобное. В данном случае вакцинация воспринимается как пропуск на работу и на учебу. Вот это, кстати, любопытно. Я думаю, что когда-то социологи опишут это явление.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Египет. Там приземлился первый с 2015 года самолет из России. Ну, точнее, рейсы регулярно были между Москвой и Каиром уже давно налажены, снова открыты. А здесь идет речь о курортных городах Египта. В Хургаду приземлился первый после возобновления авиасообщений России с Египтом самолет местной авиакомпании Egypt Air. Это следует из информации на сайте перевозчика. Летел он сегодня в 5:10 из Домодедово, приземлился в Хургаде в 8:40. Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта 8 июля. Таким образом, был отменен указ 2015 года, запрещавший авиасообщение с египетскими курортами. Изначально разрешение на полеты из России в Египет и обратно получили только египетские перевозчики Fly Egypt и Egypt Air. А 6 августа допуски Росавиации также получили Аэрофлот, Победа, Севенс, Smart Avia, Nordstar, Уральские авиалинии, Azur Air, Nordwind и Royal Flight. Наталья Осипова с нами, исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а перспектива этого направления и ажиотаж уже возник, нет?
Египет всегда был массовым и любимым направлением у российских туристов. И до пандемии, и, вернее, мы долго очень ждали, во-первых, вообще открытия Египта. Очень долго после вот той трагедии с самолетом. И, да, конечно, очень много было звонков от туристов, когда же. И вот сегодня, наконец, после долгого перерыва, наша авиакомпания все-таки полетела напрямую на курорты Египта. Это, конечно, прекрасно.
Ну, не наша, а Egypt Air полетел все-таки.
Но у нас еще есть Россия, которая, да, тоже получила возможность летать 5 рейсов в Шарм и 5 рейсов в Хургаду.
Но вы смотрите на перспективы по турам и так далее. Многие же говорят, сейчас все равно в период пандемии другого отношения к путешествиям, о горящих турах, скорее всего, нужно будет забыть. Как Египет подготовился? Будет ли он демпинговать рынок путевки или нет?
Ну, надо, наверное, начать с того, что эпидобстановка в Египте остается все-таки спокойной. И мы надеемся на то, что это направление вернется к своим истокам. И Вот действительно, у нас же 8 российских авиаперевозчиков уже получили допуск из 46 российских городов на осуществление до 800 рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это вот тот этап, который вот тоже добавляет нам хорошего настроения. Но, к сожалению, на данный момент пока нет квоты или ее отмены. И авиакомпании не смогут воспользоваться допусками на полеты. Мы ждем решения оперативного штаба, который должен либо увеличить количество квот, либо их вообще отменить.
Так. А квоты, ну, для чего они вводятся? Чтобы все участники рынка получили равные условия,
ну,
равный
конечно.
Допуск?
Ну, конечно. Ну, может быть, да, конечно, да. Там может быть только разница количества городов, из которых будут летать авиакомпании. А так, в принципе, конечно, условия будут одинаковые для полетов. И мы очень надеемся на решение оперативного штаба. И мало того, то есть нам очень хочется надеяться на то, что чартерные рейсы полетят на курорты Египта. Да. И вот потому что текущие рейсы, вот то, что у нас сейчас есть, да, 5 в один город, 5 в другой, они смогут, ну, плюс еще египетская авиакомпания, они смогут перевозить не более 30 тысяч российских туристов в месяц. Угу. Это очень мало. Угу. Тогда как все-таки реальный спрос на отдых в эту страну может составить 150 тысяч туристов из России.
Ну, я правильно понимаю, Наталья Васильевна, что сейчас это пробы со всех сторон? И от оперштаба проба, и от турагентства это проба? А потом будут в динамике смотреть?
Турагентство, я не думаю, что надо пробовать. Мы давно готовы были к продажам.
Так.
То есть морально мы готовы были, и морально были готовы туристы. Угу. Потому что не секрет, что через Каир все-таки тяжело было летать.
Но летали.
И, да, 5-6 часов провести в автобусе там с детьми, с чемоданами, это трудно. И все равно люди ехали.
Наталья Васильевна.
Потом ехали как-то оказией там, да, транзитом.
Через Иорданию летали, насколько я знаю,
да,
одно время.
Да, через Турцию, через... Как только не летали. Поэтому, естественно, прямые полеты, они увеличат количество желающих.
Сколько стоит, вот по сравнению с 2015 годом, все-таки сильно дороже?
Ну, я вот уже сказала, что мы очень надеемся на то, что полетят чартерные рейсы, и это позволит изменить цену на отдых, конечно, в меньшую сторону. А сегодня вот в отеле, например, 5 звезд в Шарм-эль-Шейхе, можно отдохнуть от 89 тысяч на двоих в неделю. Да, в Хургаде чуть дороже от 97 тысяч, но я все время напоминаю, что это полный пакет, в который входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе «Все включено», медицинская страховка.
И медицинская страховка. А, Наталья Васильевна, Египет сам наверняка заинтересован, чтобы туристы шли. В данном случае пойдут ли они сами на снижение, как это было с Турцией? Помните, в самом начале, когда Турцию открывали, невзирая на то, что была регулярка тоже, а не чартеры, но турки каким-то образом умудрялись немного демпинговать рынок?
Знаете, скорее всего, это, наверное, не от администрации отеля, допустим, да, зависит, а именно от стоимости перелета.
Так.
В основном, конечно, от стоимости перелета, поэтому мы ждем запуска чартерных рейсов, что позволит вот и снизить цену. А пойдут ли египтяне так вот искусственно на снижение цены? Ну, это все будет зависеть от спроса.
Угу. Наталья Васильевна, еще важный момент. Турция сейчас в огне, и наверняка у людей забронированы туры. Поступали ли уже просьбы о том, чтобы перебронировать на Египет?
У меня нет таких данных, у нас аннуляция вообще, вот этот такой тяжелый период для Турции, у нас не было аннуляций, у нас были просьбы, например, у туристов там, и то они были такие, вот знаете, вот немногочисленные совсем, допустим, там, ну, дымно, и просит турист переселить его в другой отель. Это вот непосредственно в Турции.
Понятно.
А чтобы вот так вот я хочу поменять Турцию на Египет, нет.
Понятно. Спасибо большое, Наталья Васильевна.
Я думаю, что у каждого туриста есть какое-то излюбленное место, где они хотят отдохнуть. Или выбрали уже это место. И я думаю, что не будет вот такого перекинуть с Турции на Египет.
Спасибо большое, Наталья Васильевна.
Тем более, что в Турции все вроде в порядке.
Да, благодарю вас. Наталья Осипова была с нами, исполнительный директор Ассоциации Альянс Туристических Агентств. Рассчитывают туроператоры, турфирмы, что все-таки полетят потом чартеры, и это позволит снизить стоимость путевки, потому что сейчас Египет, видите, Хургада, почти 100 тысяч рублей на неделю на двоих. И это, конечно, внушительно. Ну, то есть, для сравнения, в 2015 году, мне кажется, это было где-то 1050, а в пятизвездочную гостиницу... Да, и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Так, как же самый лучший, самый любимый Краснодарский край, говорит Панк 13-й, так никто не отменяет этого. Что сейчас делать в Египте? Там же сейчас такая жара, что сгореть можно, говорит Виталий. Вы знаете, я была в августе, в июне в Египте. В какой-то момент это прям хорошо. Особенно если ты постоянно, ты не едешь в Луксор на экскурсию, а сидишь и греешь живот на солнышке. 7373-948, вы собираетесь, вы приветствуете открытие Египта, вы очень ждали. Дали открытие Египта или как? 7373948. Так, кто-то писал, либертариан, говорит, здравствуйте, меня зовут Афанасий. Закрыть, все курорты надо. Будут везти всякую заразу из Египта, а тем, кто уже купил, штрафы выписывать. В смысле, штрафы выписывать за то, что купили путевку. Вы смеетесь, либертариан, Афанасий, простите, или вы серьезно? Вот закрыть курорты, будут везти всякую заразу из Египта. Ну, вы знаете, инфекций везде полно. Надо просто внимательно относиться. Руки мыть, опять же, антисептиком, как говорят. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Или просто вам, вы хотите, чтобы люди, которые могут поехать за границу, все равно страдали за свои желания поехать за границу. Ну, как-то так. Другое дело, что по поводу коронавируса кто-то меня спрашивал. Я открыла статистику по заболеваемости в Египте. Вот, за сегодня 57 новых случаев заражения по всей стране. 4 человека скончались. 7373-948. Собираетесь ли вы в Египет или нет? Приветствуете ли вы открытие Египта или нет? Признали бы наши сертификаты о вакцинации в ЕС? Было бы хорошо, говорит Виталий. В конце октября, может, и приеду, если дешевле Турции будет, Григорий. А это же принципиально разное. Но отдых все равно. Египет и Турция, потому что разное море. Если в Турции многих, да, что привлекает? Просто анимация в гостинице, все включено, полный пансион, вот, то в Египет едут же за морем в основном, чтобы заниматься дайвингом, снорклингом. Что там еще делают на доске катаются. Борис Семенович, здрасте, вы собрались в Египет?
Ни в коем случае.
Почему?
Я уже из деревни никуда не собираюсь.
А, так.
Но когда я работал в турагентстве,
ага.
Ну, исполнял даже обязанности директора его,
так.
Было такое турагентство 22 век Travel, то я скажу так, что наиболее любимым был как раз Египет, угу. Потому что он был самым дешевым из всего, что можно было предложить. И, угу. Конечно, открытие Египта, это должно быть для людей... Ну, со скромным, скажем так, достатком, большим праздником.
Ну, не знаю, 90 тысяч, спасибо большое, Борис Семенович, 90 тысяч рублей. Когда-то это было действительно за 25 можно было летать. Я посчитала, я в Египте раз 8 была, а в Турции ни разу, кстати. Вот, но я очень люблю Красное море, честно, могу вам сказать. А очень ждали, Хава Панама говорит, Красное море с рыбками, это прекрасно, и только туда, в конце концов. А, так, что-то тут еще было. В 2015 году 50 тысяч рублей были другие. Другие деньги, говорит Виталий. Согласна. Все правительства включили печатный станок, с чего дешевле будет, говорит Алла. А при чем тут печатный станок? Египту надо компенсировать те, ну или хотя бы чуть-чуть получить и компенсировать часть потерь, которые они понесли после 2015 года. Я просто напомню, что сейчас... Решение было какое? Решение за оперштабом по коронавирусу. То есть это было ключевым в плане открытия Египта. А до этого в течение 6 лет там была инспекция нашего Минтранса, значит, представители безопасности, потому что основное наше требование было со стороны России к Египту улучшить безопасность в аэропортах. Потому что в 2015 году Египет закрыли именно после... диверсии на борту самолета «Когалым-Авиа», когда погибли 224 человека, самолет взорвался, и тогда как раз основные претензии были к системе безопасности. В течение 6 лет египтяне убеждали или пытались убедить, что да, вот мы наладили отдельные входы, люди, там пятифакторная аутентификация сотрудников. И вроде бы как-то совпало, что и к этому претензий нет, и с коронавирусом там более-менее. Но пока летают только регулярные рейсы, когда запустят чартеры, неизвестно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Панк только говорит, загорится ли Египет теперь или появится штамм с новой буквы. Простите, а чему в Египте гореть? Там же пески. В основном. Или вы про долину Нила говорите, но там, по-моему, с пожарами-то природными вообще проблемы никакой нет. Правительство предложило разрешить продажу пива на стадионах, внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже этого алкогольного напитка. РБК выяснил, как изменятся документы и когда ждать принятия закона. Новые поправки в закон как раз о продаже алкогольной продукции на территории стадионов распространены на все виды спорта, а не только на футбол. Главные пункты законопроекта не претерпели изменений, но если раньше речь шла только о футбольных стадионах, то сейчас речь идет обо всех видах спорта. А про футбол я напомню, что когда мы принимаем соревнования под эгидой УЕФА или ФИФА, то, соответственно, временно запрет этот снимается по продаже пива на стадионах, а потом снова возобновляется. Вадим Дробис с нами, директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя «Цифры». Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что правительство предлагает убрать все-таки вот это противоречие, когда 2 недели можно, а потом весь год нельзя?
Вы знаете, а я бы сохранил его. Угу. Вот я выступаю как раз против продажи пива на стадионах. И поясню почему. Давайте. Ну, во-первых, это никакого отношения не имеет к росту там потребления. Больше не выпьют. То есть на стадионе или вне стадиона. Пусть лучше вне стадиона. Почему? Потому что фактически это провокация для алкогольной отрасли. Вот это разрешение. Потому что обязательно начнутся правонарушения на стадионах. А ужесточать начнут законодательство в отношении всего алкоголя. Вот вы сказали, что да, действительно, чемпионат мира, чемпионат Европы проходят в России, и вроде там нет серьезных замечаний. Правильно, это несколько стадионов в России и несколько городов в России. Более того, это ведь шоу. Туда приходит публика вполне респектабельная. Приезжают много респектабельных. Бедняки-то не ездят из-за границы тоже туда в качестве гостей, сюда к нам. Это средний класс. И поэтому нельзя путать там 10 матчей чемпионата мира или чемпионата Европы с массовыми стадионами, которые есть по всей территории России. Вот обязательно начнутся правонарушения. Просто публика разная приходит на шоу чемпионат мира и на обычный матч, там, я не знаю, где-нибудь там в районном городе.
Ну, я не думаю, что надо как-то преуменьшать возможности британских или польских болельщиков при всем уважении.
Я еще раз говорю, да. Беднота и нищета к нам не приезжает. Из Польши и в том числе и из Британии. Угу. То есть это люди приезжают, которые так или иначе, ну, определенным уровнем и культуры и всем остальным и поведения обладают. Так. Поэтому я еще одно хочу сказать. Да. Ведь смотрите, вот тут президент одного из клубов, крупнейших наших футбольных, рассказывал, что это даст, например, вот нам 1 миллиард рублей в год
от рекламы,
на развитие,
да,
детского футбола. Так. И тут же буквально через несколько дней идет публикация о зарплатах игроков этого клуба, этой команды. Все прямо игроки. Вот первая пятерка получает 1 миллиард. Первая пятерка игроков одного клуба. Угу. Так, пардон, давайте мы понизим зарплаты до уровня их игры, так, игрокам, там, ведущих клубов, и вот он миллиард соберется. Я не просто противник, я сам в прошлом спортсмен, мастер спорта, и по гребле много у меня достижений было, чемпионаты России, чемпионаты Союза, но здесь, понимаете, вот я, например, не против продажи пива, давайте, ладно, они же хотят на всех соревнованиях, давайте продавать на соревнованиях по художественной гимнастике, по спортивной гимнастике, там, я не знаю, по штанге, по тяжелой атлетике, то есть там, где не команда виды спорта, где нет вот этого противоборства, ярого боления за одну из команд. То есть, вот ни в коем случае ни волейбол, ни баскетбол, ни футбол, ни хоккей. Я считаю, что категорически здесь нельзя. Лыжные гонки, пожалуйста. Плавание, пожалуйста.
Потому что это коллективные виды спорта, это сублимация военных действий,
конечно,
что ли? Вы об этом?
Конечно, конечно. Более того, вот эти виды спорта, они наиболее агрессивных болельщиков имеют. Это естественно, это, ну, так получается. Так вот, то есть не просто получается, а сам спорт, в общем-то, создает такое, в общем-то, ну, движение болельщиков вот в командных видах спорта. Он пробуждает дополнительную агрессию, безусловно. Пиво повысит агрессивность этих болельщиков и пострадает на самом деле. Ведь да бог с ним, сделайте. Но я еще раз говорю, что ведь никто не будет вспоминать, что там происходит это хулиганство, так сказать, которое обязательно и мордобой возникнет. Обязательно. По причине того, что там продают пиво. Начнут просто упрекать весь алкоголь, как обычно, и ужесточать меры регулирования законодательного ко всей отрасли. Вот я против чего.
Но, по сути, мы же можем вспомнить, что не случайно вводился этот запрет, потому что мы помним середину 90-х годов и начало 2000-х, что происходило на стадионах.
Да ничего не изменилось, болельщики-то остались те же, несмотря на то, что пришло там новое, ну, поколение. Условно новое поколение. Да. Оно что, другое? Нет, я-то хорошо помню, я был ребенком, когда нам показывали еще в Советском Союзе, ведь вся эта вот это вот боление началось, то есть агрессивное, английские тифози, 60-е годы, я помню и фотографии, и показывали и хронику, что происходило на тех стадионах, но люди стали жить гораздо лучше в западном мире, построили потребительское общество, более-менее спокойно, цивилизованно, у нас-то уровень жизни там на порядок хуже, поэтому у нас такого поведения не будет доброжелательного на стадионах.
Все к этому сводится. Понятно. Спасибо большое, Вадим Иосифович. Да, принято. Вадим Дробис был с нами, директор Центра исследований федерального региональных рынков алкоголя. Цифры говорит, если уж хотят детско-юношеский спорт развивать, пусть развивают путем экономии на собственных зарплатах, а не путем допуска пивных компаний и продажи пива на стадионы. Особенно, где речь идет о командных видах спорта. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Давайте, кого? Звоните, товарищи. Вы поддерживаете идею Вадима Дробиза, или вы действительно тот самый болельщик, и вы уверены в себе, вы уверены в своих коллегах по, значит, вот этим клубам болельщиков, по фанатским движениям, и вы говорите, что все, ситуация изменилась, болельщики стали более спокойными, цивилизованными и так далее. Хотя, с другой стороны, так иногда посмотришь, как себя ведут за границей иногда болельщики. Да? Самые в этом плане знаменитые, действительно, по-моему, британские болельщики и польские болельщики. Да? Это же какой-то прям вот битва на реке Калки практически. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, зовут Сергей,
да,
город
Сергей.
Москва.
Да.
Знаете, вот неприятно, что из русских постоянно делают каких-то свиней, вот мы ничего не можем, мы не умеем. Зайду с другой стороны, я часто ходил на рок-концерты до определенных событий,
так.
Да? Там продается пиво, без проблем, никаких проблем не было. А атмосфера, сами понимаете, на концертах жесткой музыки, она тоже своеобразная. Никаких проблем, никаких конфликтов, драк. Единственная проблема, что пиво очень дорогое.
Поэтому его никто не покупает, понятно.
Да, и много не выпьешь. Поэтому как бы за это волноваться, я думаю, не стоит.
Да, спасибо, принято. Но, с другой стороны, действительно существует такое мнение, да, а зачем? Но, понимаете, это же была перестраховка, по сути. Вспомните Лужники, район Лужников, где у нас еще проводились футбольные матчи, боже мой, Тушино, по-моему, да, там какой-то стадион есть. Вот вспомните, как это все было. Там же конная, тогда еще милиция была. Там же прям режим крепость включался, фактически. Вот. Но не знаю, включалось ли это только потому, что подогревались болельщики пивом. Может быть, в принципе, эти фанатские движения были сами по себе такие вот активные, даже агрессивные где-то. Вот. А сейчас они, в принципе, могут быть примерно такими же, но и без пива. 7373-948, телефон. Может быть, сам футбол просто поменялся? Понимаете, в чем дело? Ну, сам футбол. Ну вот играть они стали так, что чего биться-то в конце концов между собой? Ну, правда, даже и кричалки кричать неохота уже. Особенно. Ну, сходили, что-то где-то покидали, побросали. В хорошем смысле слова, простите, ради бога. В пивных и спортбарах все всегда пили пиво, и никогда массового мордобоя не было. Согласна, кстати, мэн, да. А может быть, речь идет еще о числе людей? Может быть, вот эта агрессия включается в зависимости от того, сколько... Я как-то осенью была на футбольном матче, даже не помню, честно говоря, кто играл. Вот. Но ничего такого не было. По крайней мере, в ложах, где вот эти вот VIP-ложи, где, значит, и наливали, и вкушали, и так далее, там вообще никаких проблем не было. Тоже от достатка зависит. или все-таки от чего-то другого? А, по-моему, британские болельщики самые оторвы, тут даже поляки дети, говорит Виталий. На концертах фанаты и любители одного лагеря. Степан, так, что еще? На хоккее алкоголь продавался, драк не было. На футболе без алкоголя потасовки, говорит Григорий. Вот, но с точки зрения государства нужно перестраховываться, понимаете? Хотя правительство сейчас предлагает разрешить все-таки продажу пива на стадионах. 15 часов новости, стрим в Ютубе настраивайте, скоро начнем.